Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, друзья! Радио СБС на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Совсем скоро, в этом году, СБС исполняется 50 лет. Это очень большая дата. Уже 50 лет в Австралии вещают на разных языках. И в гостях у меня сегодня многолетняя ведущая SBS Russian, человек, который был здесь и главным продюсером, и просто продюсером. Сегодня мы обо всем об этом повспоминаем. Хорошо знакомая вам Сима Цискина. Сима, здравствуйте.
Ирина, добрый день. Я очень рада быть в студии. Ну, знакомая обстановка, можно сказать, и незнакомая тоже, потому что столько лет прошло с тех пор, когда мы начали вещать на русском языке, на волнах SBS, который тогда назывался совсем не так, называлось «Радио 3EA». То есть «Три этник Австралия». Соответственно, в Сиднее было радио 2EA, которое вещало тоже на многих языках. В то время, когда я начинала, мы вещали на 15 языках. Это было в 1981 году. Когда я приехала в Австралию в 1979, я иногда слушала это русское радио.
То есть вы как слушатель сначала?
Да, как слушатель. И сказать честно, было замечательно, что оно существует, но, конечно, было слышно, что это непрофессиональная студия, и люди работают непрофессиональные журналисты, но, тем не менее, значит, мы имели то, что мы имели. В 1981 году координатор, тогда это называлось, русской программы, Олег Владимирович Перекрёстов, который вернулся, ушел на пенсию, вернулся из Франкфурта, где он был главным редактором, директором издательства «Посев» во Франкфурте, который издавал, как мы знаем, чудесные книги, там издат, востребованные очень в Советском Союзе.
Как все возвращается, да?
Да, они провозились в Советский Союз туристами и иностранцами, они печатались часто на очень маленьком формате, чтобы, возможно, было бы провести в кармане и так далее. И Олег Владимирович Перекрёстов тогда стал координатором русского вещания здесь. И в 1981 году была объявлена первая, можно сказать, перестройка, чтобы вещание становилось на более профессиональные рельсы. Я всегда говорю, что память о людях, которые это начинали, она должна остаться. И я хочу назвать эти имена, которые были до нас. Это был Игорь Шницер-Смоленинов и его жена Екатерина Шницер. Это были супруги Богдановы, это были супруги Афанасьевы. Вот никого из них уже, насколько я знаю, с нами нет, но, тем не менее, низкий им поклон. Они этот камень сдвигали своими силами, не зная, как это делается, но сдвинули, в конце концов, с места. Олега Владимировича, конечно, вот эта история не удовлетворяла. Во-первых, он был членом очень активным НТС. Наверное, немногие помнят, что это такое, но НТС у бывших советских людей было всегда на слуху, что это антисоветская, страшная антисоветская организация. На самом деле она называлась Народно-трудовой союз русских солидаристов, которая сплачивала за границей вот эти силы, которые пытались что-то сделать в борьбе с Советским Союзом, в борьбе с большевизмом, как они это называли. Поэтому он хотел эту линию продвигать, хотя уже тогда говорилось, что, ну да, это вещание должно быть несколько вне политики, но он все-таки хотел сделать из этого более-менее оппозиционную станцию, несмотря на то, что, конечно, слушать нас не могли нигде, никаких платформ не было и нигде нас слышно не было. Тем не
менее.
Жизнь
без Spotify.
Да. Первая группа, которую он набрал в 81-м году, это было забавно, я просто увидела объявление в газете «Единение», что радио 3EA набирает людей для русского радиовещания в Мельбурне. Я просто пошла, как бывший газетчик советский. И Олег Владимирович набрал тогда новую команду, довольно большую. Если учесть, что было всего две передачи в неделю. Передача была в четверг вечером, в 10 часов вечера, и в субботу утром. И обе они шли в записи. Значит, вместе со мной к работе приступили, мы в тандеме работали, Алексей Менглет, очень много лет мы с ним работали вдвоем. Второй тандем был Нелли Гольдфельд, светлая ей память, и Георгий Бонафеде. Совершенно удивительный, очаровательный человек, тоже член НТС, близкий друг Перекрёстова, приехавший тоже из Германии, очень глубоко эрудированный. И еще была ведущая Алла Михайлова, которая вела программу, по-моему, вместе с Олегом Перекрёстовым. Некоторое время...
То есть по парам были,
да, все. Да, некоторое время спустя, значит, к нам присоединилась еще Ирина Векслер, которая очень долго работала вместе с нами здесь, в Мельбурне, пока не уехала в 2004 году в Сидней и стала работать в системе SBS, но уже в другой должности. Студия наша была на Банк-стрит в Саут-Мельбурн. Уже были введены новости, потому что, насколько я знала, до нас новостей не было как таковых. Была только развлекательная программа, какие-то объявления. В основном еще вот такой был жанр. Сидел ведущий и читал, допустим, статью 20 минут, которая...
Я думала, стихи вы скажете.
Да-да-да. Ну нет, ну стихи тоже, конечно. Но все же приходило с опозданием в Австралию. Допустим, выходила такая замечательная газета в Париже, называлась «Русская мысль», которую делали очень-очень профессиональные люди. Но она приходила с опозданием, допустим, на 2-3 недели. И там какая-то интересная статья, и вот я хочу ее довести до сведения наших слушателей. Это совершенно не радио. То есть в нашем понимании это человек, читающий там 10-15 минут одним голосом статью, это же невозможно слушать. Ну, слушали в то время. И, значит, у нас были новости, у нас были так называемые даже current affairs, которые мы переводили и делали из жизни в Австралии. Ну и, конечно, очень большая культурная программа. Многие из нас привезли с собой пластинки интересные из Советского Союза, какие-то радиоспектакли, музыкальные программы, которые я с удовольствием вела. Там, допустим, была пластинка с романсами Чайковского, и очень хорошо, значит, 6 романсов, это уже полчаса. И в перерыве ты, значит, рассказываешь, кто чего поет.
Историю.
Да, вот. Красиво так с пластинки читаешь.
Но... А интервью?
Интервью были, но интервью были очень, я бы сказала, вот с нынешней точки зрения довольно непрофессиональные, в том смысле, что скучные, вот как я сейчас понимаю. Вот, расскажите, пожалуйста, там такая-то, такая-то, как вы
приехали
в Австралию. Ну, даже не совсем приехали в Австралию, но вот что мы увидим на следующей выставке в «Русском доме»? На следующей выставке в «Русском доме» вы увидите, ну, вот такого плана. И я помню, что у меня у самой это вызывало немножко отторжение, и поскольку я все-таки работала в газете, и я видела, что надо немножко расслабиться, и перестала, в общем-то, записывать многие вопросы, читать с листа, а устраивать свободный разговор, и это было немножко лучше. Но все равно учишься совершенно на других вещах. Учишься каждый день, с каждой передачей ты учишься, и ты потом слушаешь, работа над ошибками, и ты понимаешь, как это должно быть. Записывал все на большие бобины.
Так, да, как вы резали
магнитофоны.
Это?
Мы перегоняли с одной на другую два магнитофона. И вот ты, допустим, дошел до какого-то места, ты останавливаешь. И останавливаешь оба, да. Потом перегоняешь вперед вот этот вот кусочек, который надо вырезать, и снова включаешь оба.
И тот и ножницы прямо.
И ножницы как-то тоже иногда, но ножницы не так часто. В основном перегоняли с одной на другую, и это было очень-очень-очень долго все. Но был один еще нюанс. Наше появление вот новых людей в 81-м году, оно совершенно не всеми было встречено на ура. Довольно большая часть комьюнити встретила нас в штыки. Во-первых, фамилии были какие-то нерусские, да, там Цискина, Менглет, хотя он совершенно православный человек, допустим, Бонафеде, тоже непонятно что, Гольдфельд, потом Векслер, не всем это понравилось. Люди начали писать петиции протеста, да? Поскольку нельзя было сказать слово «еврей», это представляло бы собой антисемитизм, который был, естественно, не разрешен, да? Писалось в петиции примерно так. «Мы требуем, чтобы программу на русском языке вели этнически русские люди». Там, куда приходит эта жалоба, они смотрят и говорят, вот они приехали из Советского Союза, они этнически русские люди.
И говорят, на русском да, языке, да, а не и мы, русская.
Да, да, они им отвечают, да, замечательно, да, вашу программу, да, мы рады, что ведут этнически русские люди, вот Цискина, Векслермина и так далее. Вот они говорят, нет, да, снова собираются там у церкви и пишут петицию, нет, мы хотим, чтобы вели этнически русские люди. Они говорят, да, вот, хорошо, замечательно, ведут этнически русские люди.
Фамилия есть, заканчивается да, не на «ова».
Да, и в связи с этим я всегда вспоминаю очень трогательный момент, когда исполнялось 50 лет русскому дому в Мельбурне, и я, как всегда, бегала с микрофоном и записывала об этом репортаж, подошел ко мне один дедушка. Ну, я его в лицо знала, знала фамилию. Он говорит, Цискина, я говорю, да. Вы знаете, я хочу покаяться. Я говорю, за что? Почему? Почему покаяться? Он говорит, вы знаете, вы, наверное, не помните, но вот когда вы начинали, я был, говорит, одним из организаторов петиции против вашей новой группы. И очень-очень сильно лоббировал, чтобы вас убрали, чтобы вели русские православные люди. Я хочу покаяться. Я считаю, что вы для комьюнити сделали больше за эти годы, чем любой бы сделал православный. Ну, это было очень трогательно. Я его обняла, поцеловала, я сказала, ничего я не помню, не знаю. И вот мы стали русскими и несли вот русскую культуру и русский язык, и не хуже, чем этнические русские, я смею предположить, потому что все-таки мы были люди относительно профессиональные.
Очень профессиональные, Сима, как? Что вы себя да. обесцениваете?
Ну, вот так и было. Огромной вехой для нас, конечно, стал распад Советского Союза и вот эта эйфория и история, как там все рухнуло и как стало позволено людям оттуда давать какую-то информацию, потому что мы же были в любом случае вражеские голоса. К нам в студию не заходили никогда до этого никакие советские исполнители. Не...
А приезжали, да?
Приезжали, да, конечно. Были тут антрепренеры и импресарио, которые привозили и балеты, привозили и оперных певцов, и концертных исполнителей, и пианистов, и скрипачей советских. Но mm-hmm. никто из них не рисковал шагу ступить к нам, потому что это была эмигрантская радиостанция, и у них могли быть большие неприятности. Вот я помню, когда уже была почти перестройка, сюда приехал в гости Евгений Евстигнеев, uh-huh. актер, со своей молодой женой. И сделал встречу со зрителями, со слушателями. Были показаны кусочки из его фильмов. И я очень его просила, да, может быть, вы зайдете, мы сделаем интервью. Он сказал, нет. Я понимала, что это нет, почему это нет. И многие другие. Частным образом они какую-то встречу делали, но официально появиться у нас в эфире они не могли. Первое большое интервью, так. которое я сделала с человеком, который на меня производил всегда огромное впечатление, это был Владимир Ашкенази, пианист. Но он был невозвращенцем, но он приехал сюда с концертами, я добилась, и было огромное интервью. Мы шли с маленьким магнитофоном, и микрофон, который был подсоединен к этому магнитофону, он не сработал.
Какой ужас!
Это было ужасное разочарование, потому что он мне рассказывал очень интересные вещи. То есть был треск, который можно было разобрать. И что я сделала с этим треском? Я его перепечатала на машинке и Алёша Менглер
зачитал.
Зачитал этот текст. Это, конечно, ужас. И если бы это случилось там в настоящее время, никто бы этого в таком виде пускать в эфир не стал. Но он это зачитал. Я долго извинялась и говорила, что вот была такая техническая неполадка. И я об этом рассказала Ашкеназе через много-много-много-много лет. Удивительно, что он помнил, как я приходила к нему в номер в Хилтоне на...
Коллинс-стрит.
Нет, это теперь это Пулман на On the Park. Фицрой Гарденс, большая гостиница. И он это помнил, как я пришла к нему с микрофоном и с магнитофоном, но он не знал о том, что произошло. Ну, а первым советским человеком, который появился у нас в студии, и мы сделали огромное интервью, которое удалось, которое было в студии, которое было чудесно, это был режиссер Александр Аскольдов. Его фильм «Комиссар» в это время показывался в Австралии очень закрытым экраном, ну, ограниченный был показ. Фильм, который был положен на полку, с участием Нонны Мордюковой и Ролана Быкова. Перестроечное время. Его выпустили, и Аскольдов ездил по всем странам и его показывал. И вот он появился у нас в студии. А когда, вот действительно, в 91-м году рухнул Советский Союз, мы озаботились тем, что мы стали искать корреспондента в Москве. Первым нашим корреспондентом в Москве был Сергей Александрович Воловец, сотрудник газеты «Московские новости». Я еще такого профессионала в своей жизни не встречала, который нес совершенно правильной, совершенно без запинки, совершенно грамотной речью давал тебе репортаж о последних событиях.
Подождите, а как он давал тогда?
По телефону на магнитофон. Ничего не надо было даже исправлять и резать. То есть он спрашивал, сколько сегодня? Я говорю, ну, 12 минут. И было ровно 12 минут.
Сим, а можно перебью вас на секундочку?
Да.
Вот вы сказали, когда рухнул, наконец, Советский Союз. А вы помните вообще вот в... офисе SBS, как люди отреагировали на это? Что это такое было для вас и для сотрудников?
Ну, когда мы уехали из Советского Союза, казалось, что это незыблемый союз, нерушимый, да? Угу. Что это никогда не изменится, и поэтому, в общем-то, для многих это был исход на всю оставшуюся жизнь. То есть были какие-то отдельные диссиденты, которые уповали на то, что что-то может случиться. Кстати, Олег Владимирович Перекрёстов, который был борцом, как я сказала, с советской властью, и все, и Бонафеде тоже, он совершенно свято верил, что придёт конец. Я с ним спорила, и мы с ним спорили, говорю, вы там не жили, вы не знаете, это навсегда, и все. Нет, вот он верил в силу русского народа, который восстанет и сметет вот эту вот жуткую власть советскую. Мы смеялись, да? Но я всегда говорила, Олег Владимирович, если что-то будет, оно только может быть сверху. Больше ниоткуда. Он говорит, нет, ну вот почему сверху? Ну вот в результате получилось, что действительно сверху. Перекрёстов, это была эйфория, то есть исполнились все его мечты. Он родился в Москве, его увезли до года в Литву, и он вырос в Литве. А потом он был в Германии, во время войны он работал в банке в Германии, работал вместе с, так сказать, оппозицией антисталинской. Потом он вернулся сюда, он заложил, кстати сказать, газету «Единение», это он был первым главным редактором, вот, а потом его пригласили туда возглавить издательство «Посев», он поехал, а потом он вернулся снова. И он был настолько рад и счастлив, что решил, по-моему, в 93-м или 94-м году он решил первый раз в жизни поехать в Россию и увидеть это своими глазами. Кстати, он не доехал. У него был инфаркт в Сингапуре, и Ирина Витальевна привезла его тело обратно в Австралию, он тут похоронен. То есть он
не смог увидеть.
Не смог увидеть, да. Я всегда думаю, потому что я его очень-очень любила, очень уважала. Это человек, который оказал на меня огромное влияние в Австралии. И я думаю, вот что бы сейчас сказал Перекрёстов? Да, вот что бы сейчас сказали эти идеалисты, с которыми я тут соприкоснулась? Что бы сейчас сказала Нина Михайловна Кристиссен, которая вела тут кафедру русского языка и литературы в Мельбурнском университете? Эти лучшие люди русские австралийской эмиграции Мельбурнской, вот что бы они сейчас сказали? В 86-м году нас решили перевести еще на более профессиональные рельсы. Во-первых, мы переехали в новое помещение. Это был нынешний балетный центр за арт-центром. И сделали очень серьезный уже отбор, уже пригласили очень много новых соискателей и сделали уже очень-очень серьезные экзамены. Остались мы втроем, Минглет, Векслер и я. И Ира Векслер стала тогда главным редактором и была на этом посту очень-очень долго. А поскольку я еще, кроме того, работала, я работала в немецкой фирме full-time, начиная с 79-го года до 93-го года, а потом у меня был свой бизнес еще после этого, то была такая еженедельная part-time, значит, работа для души. И когда вот Ирина уехала в Сидней, вот тогда это стало действительно полностью моей профессией. Я уже ушла отовсюду, чем я занималась помимо этого.
Сколько лет вы были главным продюсером?
Главным продюсером я была с 2004 года до 2018, 14 лет.
Сложное время такое досталось.
Но не такое сложное, как вам. Я хочу сказать, что после того, как я ушла на пенсию в 2018-м, все, что свалилось на вас после этого и с пандемией, да, потом с войной, я каждый раз думала вот об этом стрессе. У нас не было такого. У нас, если что-то было, вот это вот, допустим, развал Советского Союза, путч, когда мы ежедневно записывали наших корреспондентов. Да, была война с Украиной 2014 года, которая тоже очень сильно разделила комьюнити, но не до такой, конечно, степени, как полномасштабное вторжение в 2022 году. Да, еще очень-очень интересный был этап, когда нас слили с Сиднеем в 2000-х, когда мы начали вещать вместе. У нас было тогда 5 программ в неделю. Значит, мы делали понедельник, среду, субботу, они делали вторник, четверг, и мы чередовали воскресенье, как бы, да, одну неделю мы, одну неделю они. Но все равно это были отдельные редакции с отдельным главным редактором. У них был Алексей Вачуф, а у нас была Ирина Векслер. Вот, и только после того, как была очередная перестройка и сократили состав редакции, вот тогда, и дали нам всего 3 часа, вот тогда уже это было 2 человека в Сиднее, Третьяк и Дубасарский, и мы с Минглетом здесь. Это была, я была тогда главным редактором, это 2004 год.
Это интернет уже пришел.
Интернет уже пришел, уже пришли аудиоредакторы на компьютере. Это была уже совершенно другая история, потому что я это все очень полюбила, у меня это все это пришлось по душе, да, я люблю играть со звуком, я люблю складывать, я люблю редактировать. Это не то, что перегонять с одной магнитофонной ленты на другую или резать ее ножницами. Это совершенно, совершенно другое, и я это очень-очень люблю.
Я когда приехала в Австралию, ну, смотрела, что здесь есть. Есть ли здесь какая-то возможность поработать в медиа на русском языке? Я помню, что несколько человек мне говорили... Там можно пойти на SBS, они всегда говорили, можно пойти к Симе, потому что вы воспринимались как хозяйка русской службы SBS. Расскажите, как вы свою первую команду собрали?
Команда, она собралась как бы сама, это было не от меня зависело, но, во-первых, я взяла несколько очень талантливых, что называется, трейдлистеров, контрибьюторов. Тина Васильева из Перта, произвела впечатление на Ирину Векслер, когда они там делали эфир, они приехали туда с этим самым, с автобусом и делали outside broadcast. Да?
Мобильный.
Да, мобильную передачу. Она принимала там активное участие, и нам нужен был стрингер, представитель-корреспондент в каком-то штате, и она стала присылать репортажи о событиях, которые происходят в Перте, но это же очень далеко, никто ничего не знал. Потом она успешно сдала тест на внештатного сотрудника, на трейдлистера, и это было очень удобно, потому что, когда она прилетала из Перта, я уходила в отпуск, она жила у меня в квартире, смотрела за моей собакой, за котом, вот, а потом уходила в отпуск Менглет. Я возвращалась, и она это, в это время она, значит, нас очень успешно заменяла. Сменилось за это время довольно много сотрудников из Москвы, корреспондентов. Был у нас очень смешной, очень талантливый Потап Кожановский, который рассказывал о новостях культуры в Москве. Многим не очень нравилось, были даже жалобы, что он очень много внимания уделяет каким-то там абстрактным делам. Был у нас такой Александр Шевцов, была у нас Ирина Преснякова и была у нас Марина Чернова. Очень долго и тоже очень успешно работала «Россия за неделю». Да, действительно, она научилась включать синхроны из разных хороших программ.
Добрый день, уважаемые слушатели. Когда на прошлой неделе известная вам ежегодная пресс-конференция президента Путина еще не началась, она уже поставила рекорд. 1640, именно столько журналистов, по данным портала Kremlin.ru, аккредитовались на мероприятии. Теперь она позади, а отклики до сих пор будоражат общественность своим разночтением, сигналами, поданными обществу президента. Вот они. На вопрос Ксении Собчак о политической конкуренции и о том, почему на выборы не допускают Алексея Навального, Путин ответил, что оппозиция не может предложить позитивной и конструктивной повестки, при этом снова не произнося фамилии Навального. А завершить нашу встречу, друзья, мне хотелось бы словами, произнесенными из сказочно украшенной Москвы, с ее шумных улиц, с вознесшимися к небу красавицами елками, с переливающимися огнями витрин и прочим рождественско-новогодним убранством.
Ну и здесь тоже. Очень много было людей, которые с нами сотрудничали. Вот тот же Геннадий Казакевич, Илья Буркун, конечно, приходил, приносил свою австралиаду. Мы делали постоянно какие-то интервью по поводу нового номера. Ну и, кроме того, огромная плеяда была актеров, огромная плеяда была музыкантов. И я вспоминаю об огромном счастье беседовать почти 4 раза каждый год с тогдашним главным режиссером и художественным руководителем Мельбурнского симфонического оркестра Олегом Кайтани. Это было совершенно мое. Вот. Я это любила, потому что мы с ним очень-очень хорошо спелись, можно сказать, сыгрались, да, в этом маленьком оркестре.
А вас же вообще вот все очень любят, да, за ваши интервью на разные темы, но особенно про музыку. У меня такое ощущение, что вы получаете от этого какое-то огромное удовольствие.
Это правда. Это правда. Я, потому что я с детства, я сама не играю ни на чем. Меня учили, как очень многих. Вот. Но это безнадежно. Но мама меня таскала с детства на симфонические концерты. Я очень люблю оперу. И тем более, что в Таллине, где я жила и где я выросла, оперный театр был буквально через дорогу. И филармония тоже. Я там пропадала. Все время. Так что я знаю топик, да, вот, это у меня в материале, и я знаю исполнителей, я знаю произведения, я могу узнать очень много чего, что играют. И очень народ удивляется, ну вы же играете на чем-то? Я говорю, нет, я ни на чем не играю, на нервах я играю, так. А так нет. Так что вот это действительно это было для меня большим удовольствием. И балетные заходили, и цирк Дюсалей, там столько было людей, которые говорят на русском языке, приходили в студию, и все это было замечательно, весело.
в вашей жизни вообще вот SBS, работа на SBS вам подарила какие-то дружеские связи?
Конечно, конечно. И я даже не смогу перечислить самых-самых ранних дней.
Сим, спасибо огромное. Одна минутка у нас в студии остается. Я вас попрошу, может быть, интервью назвать с людьми, которые вас очень сильно впечатлили, восхитили.
Да. Ну, прежде всего, это Олег Каэтани, дирижер Мельбурнского симфонического оркестра. Вторая большая программа, которой я очень горжусь, это была «Забытый герой» с Семеном Гриневым о гибели Новороссийска. Он как спасатель участвовал в этом. Это была программа, которую я делала, и она меня эмоционально очень-очень-очень сильно задела. И третье, наверное...
Сложно выбрать. Сложно сколько выбрать у сейчас. Вас там на счету? Тысячи?
Да, у меня тысячи, да, тысячи, тысячи. Тоже эмоционально очень меня тронуло. Когда я была в Москве, я встретилась с писателем Виталием Шенталинским. Он мне рассказывал о своей работе в приоткрывшихся при Ельцине архивах. Это было о материалах, которые он там обнаружил, и о книгах, которые он об этом написал. И это было тоже очень-очень здорово. И, конечно, работа над большим материалом о моем дедушке, которая называется «Малиновый звон в Мехелене», когда я обнаружила материалы, касающиеся его депортации в Освенцим из города Мехелен. Они тоже, оно тоже есть в архиве, и тут еще было очень много личного.
Спасибо огромное, Сима. Всегда дико приятно вас здесь в студии встречать. Приходите к нам еще и еще. И будем ждать новых интервью от вас.
Ирина, большое спасибо, что меня пригласили.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.